Интервью на радио «Спутник».
Ученые всего мира бьются над созданием универсального теста для выявления разных типов онкологии. Одну из таких систем разработала американская компания в Калифорнии. Предполагается, что за счет того, что тест действует на молекулярном уровне, он сможет выявлять около 50 видов рака. Испытания проводятся на добровольцах одновременно в Великобритании и США. А какие еще имеются способы выявления онкологии на ранних сроках? С нами на связи врач онколог клиники «Луч», программный директор Высшей школы онкологии Полина Шила. Здравствуйте, Полина Сергеевна.
Здравствуйте.
Полина Сергеевна, ну вот метод, который изобрели в США и сейчас пытаются применить на добровольцах и в США, и в Великобритании. Вы знакомы с этим методом? Что-то уже знаете о нем? Насколько он может быть эффективен?
На самом деле метод не изобретен только что. Метод, в принципе, существует достаточно давно. Какова вообще глобальная методика и на чем этот метод основан? Мы понимаем, что если в организме есть какие-то гипотетические опухолевые клетки, то они могут что-то продуцировать в кровь, и, соответственно, это что-то в крови может циркулировать, и, соответственно, если мы разработаем достаточно эффективный тест, то это что-то можно засечь. Это так называемые нуклеиновые кислоты, ну, то есть какие-то фрагменты, например, опухолевых клеток, фрагменты ДНК опухолевых клеток, которые, например, плавают в кровяном русле, это можно найти. На самом деле тесты подобные изобретены достаточно давно, и конкретно вот предмет нашего сегодняшнего обсуждения — это просто планирование масштабного исследования для того, чтобы посмотреть, как на большом количестве людей, насколько хорошо это работает, насколько часто действительно можно найти какое-то заболевание рано и насколько часто бывают, например, ложные срабатывания. То есть тут вопрос в том, что реально много аналогичных тестов собрали в одну платформу и пытаются посмотреть, насколько это будет эффективно на большом количестве людей.
А вот сейчас по статистике, по имеющимся тест-системам на выявление раннего рака, самые ранние случаи обнаружения на каком сроке возможны?
Если говорить именно о тест-системах, которые работают именно на каких-то лабораторных методах, то есть не то, что там сделать КТ или рентген и что-то увидеть, а именно лабораторные методы, они все пока что работают не очень хорошо. Поэтому, в сути, тест-систем, которые реально доказано работали бы и выявляли именно то, что нам нужно, а мы же хотим выявлять именно онкологическое заболевание, а не непонятно понятно что, для того, чтобы его можно было вылечить. И вот тест-систем, которые работали бы реально хорошо, их попросту не существует. Ну, то есть скрининговые методы, методы раннего выявления онкологических заболеваний, но все эти методы, они работают не на основе каких-то лабораторных методов, то есть мы не кровь берем в пробирку и отправляем куда-то на анализ, а мы делаем скорее какие-то картинки, ну, то есть маммографию, чтобы посмотреть молочные железы, или, например, КТ органов грудной клетки, чтобы посмотреть легкие. Или, например, мы делаем колоноскопию, ну, то есть смотрим на кишку изнутри, чтобы, например, рано выявить рак толстой кишки. Ну, то есть это методы принципиально другие, а лабораторных методов попросту доказанной эффективности их пока еще не существует.
Но чтобы и применять вот такие методы, как маммографию, да, и прочее, это же надо, чтобы человек обратился.
Конечно.
А чтобы он обратился, это, наверное, уже должны быть какие-то признаки, какие-то симптомы?
На самом деле нет. Все методы, которые я перечислила, это методы так называемые скрининговые. А скрининг, как следует из самого определения этого термина, это выявление рака на бессимптомной стадии. То есть человек, например, женщина, начиная с 45 лет, вне зависимости от того, нащупала она у себя что-то в молочной железе или не нащупала, она должна ежегодно проходить маммографию. Ну, то есть просто по расписанию, не дожидаясь ничего. Тогда скрининг работает хорошо. То есть человек должен не обратиться, а человек должен по расписанию выполнять какие-то обследования. И список этих обследований именно применительно к онкологии, он известен, он есть, что нужно конкретно делать для того, чтобы найти рак на бессимптомной и, соответственно, на ранней стадии. Ну, просто это не лабораторные методы. Поэтому здесь именно профилактические осмотры, которые очень важны.
Это вот та самая ежегодная диспансеризация обязательная?
К сожалению, нет. К сожалению, диспансеризация и настоящий скрининг имеют не очень много общего, потому что то, что конкретно у нас вписано в диспансеризацию, далеко не все из этого нужно, далеко далеко не все из этого хоть сколько-нибудь эффективно. Поэтому есть просто список того, что нужно делать, ну, чтобы это было именно скрининговым мероприятием. И чаще всего, конкретно у нас, это отдается на откуп самому человеку. Ну, то есть это просто про сознательность и про внимательное отношение к своему здоровью. Диспансеризация очень мало отношения имеет, к сожалению.
Полина Сергеевна, правильно ли я понимаю, что реальных каких-то таких вот тестов, ну, грубо говоря, как на беременность или на тот же ковид, который можно пойти вот сдать и там через несколько минут или там через пару суток узнать результат, да или нет, таких систем для онкологии в принципе пока не существует?
К сожалению, да, их не существует, причем их не существует не потому, что это дорого или еще что-то, их попросту еще не изобретено. То есть почему отчасти это исследование, оно навело много шума, что очень авторитетные издания о нем пишут. На самом деле то, что оно появилось, это здорово, но это еще не значит, что это реально сработает. То есть они только анонсируют то, что они набирают, то есть они в процессе набора пациентов. И это не означает, что, скажем так, эффективность уже доказана. Это две разные совершенно вещи. Поэтому, если говорить на чистоту, то да, такого теста ни за какие деньги пока что не существует.
Ну, насколько я поняла, у них там сейчас идет результат 50 на 50, и они надеются, что вот расширив группу испытуемых, они добьются 70% уровня подтвержденности, что 75% будет достоверности.
Ну да, тут смотрите, на самом деле там очень много сложной математики, и те же скрининги, это всегда много сложной математики, эпидемиологии, реально каких-то расчетов, то есть этим реально должны и математики в том числе заниматься, для того, чтобы реально понять баланс вреда и пользы от этого метода обследования, потому что вот кажется, что вроде бы какой может быть вред от того, что мы, например, взяли пробирку, что-то протестировали, что-то нашли, человеку об этом сказали. То есть кажется, что вроде бы вреда никакого нет. А вред на самом деле от подобного рода исследований и обследований, он очень даже может быть. Потому что, например, мы что-то находим. Например, находим, что вроде бы есть повышенный риск рака легкого. Отправляем человека на компьютерную томографию, чтобы посмотреть грудную клетку. Ну, то есть уже подвергаем человека лучевой нагрузке, которой он без этого теста, без этого анализа не подвергся бы. Например, мы там находим какой-то маленький очажок. Дальше нужно этот очаг все равно залезть туда, взять оттуда кусочек ткани, чтобы подтвердить, что это действительно рак. По-другому никак, например, невозможно. И дальше, например, может оказаться так, что мы туда залезли, подвергли человека опасности. То есть это какая-то инвазивная, может быть, болезненная, может быть, неприятная, чреватая осложнениями процедура. Забрали кусочек ткани, и, например, это оказался не рак. Ну, то есть это ложное срабатывание. Человек ходит на нервах, ждет результатов теста. Человек сделал КТ, потратил денег, потратил время, рисковал своим здоровьем, а в итоге это оказалось ложным срабатыванием. То есть вот какой вред может за собой нести такой тест и, в принципе, любой скрининг. То есть любые тесты, направленные на раннюю диагностику. Так что это всегда палка о двух концах. Не всегда все прозрачно, и не всегда все идеально хорошо. То есть нам кажется, что чем больше, чем раньше мы выявим, тем лучше. Это так, но ценой чего? То есть это должно быть не ценой большого количества ложных срабатываний, и поэтому все эти тесты, собственно, какая с ними проблема, если говорить о них в общем? Что довольно часто бывают ложные срабатывания. Например, мы можем заподозрить рак поджелудочной железы, а на самом деле там рака нет, а просто панкреатит. То есть воспаление поджелудочной железы, и из-за этого какие-то куски клеток в крови плавают, которые похожи на опухолевые. На самом деле нет. То есть тут надо избавиться от ложных срабатываний. Поэтому это такой челлендж, который пока еще наука, скажем так, преодолеть не смогла.
Полина Сергеевна, вот что касается выявления. Да, у человека, тем более вот с такими вот вариантами, как ложное срабатывание, да, ему ставят, что подозрение на онкологию. Многие специалисты говорят, что так, один врач поставил, проконсультируйтесь еще у 2-3. Но 2-3 других смотрят на эти же самые результаты исследований и с большей долей вероятности подтверждают и не берут повторные какие-то исследования. Вот в этом плане как быть? Я просто сталкивалась с этим, когда человеку в одной клинике поставили онкологию, он пошел в другую, показал бумаги, ему говорят, да, онкология, в третью пошел, сказали, да, онкология, в четвертую он пошел без бумаг и сказал, хочу пройти обследование. Прошел обследование, нет онкологии.
Нужно разбираться, конечно, с каждой ситуацией индивидуально. Такие ситуации, конечно, бывают. И, конечно, это очень неприятно, если это происходит. Как с этим вообще медицина борется? Медицина старается переходить к максимальной унификации. Унификации не в плане всех под одну гребенку, всех по одному шаблону и так далее, а унификации в плане общения друг с другом. Например, вот та ситуация, о которой вы говорили, я возьму, например, одно из самых частых заболеваний, например, рак молочной железы. Сделали маммографию, то есть снимок, и на начали показывать разным рентгенологам. И один рентгенолог смотрит, говорит, рак, другой говорит, не рак, третий там вообще не уверен. И в итоге все пишут свои какие-то обтекаемые описания, и ничего не понятно. Собственно, что сделать для того, чтобы это происходило как можно реже? Для этого специально разрабатываются унифицированные шкалы. Например, для рака молочной железы шкала называется BI-RADS. Это шкала подозрительных признаков в молочной железе, которая позволяет, скажем так, градировать образование в молочной железе по степени подозрительности. Потому что в молочной железе бывает всякое разное, всякие разные уплотнения, которые далеко не всегда означают, что есть обязательно онкология. Ни в коем случае. Для того, чтобы все друг друга понимали, то есть о чем конкретно мы говорим, о каком наборе признаков, были разработаны специальные унифицированные шкалы. И поэтому, например, женщина, которая прошла маммографию в Соединенных Штатах, ей там написали BI-RADS 2, например, она может с этим заключением прийти куда угодно в любой другой стране, и все поймут, что такое BI-RADS 2. То есть очень-очень удобная штука. То есть это какая-то борьба с субъективизмом, потому что субъективизм, он не очень хорош, особенно в эру доказательной медицины, когда у нас все реально научно обосновано. И поэтому нужно, чтобы все говорили на одном и том же языке, на одних и тех же терминах и об одном и том же. То есть это первый способ борьбы, это унификация какая-то. А второй очень важный момент — рассуждения о том, онкология, не онкология, они, в принципе, должны чем-то подтверждаться. Ну, то есть, если, например, мы находим какое-то подозрительное образование в молочной железе, и, к примеру, два специалиста говорят, что это подозрительно, а два говорят, что это не подозрительно, ну, можно рассмотреть либо более плотное наблюдение за человеком, ну, то есть сделать, например, еще один раз какой-то тест или показать еще кому-то, либо, например, биопсию с гистологическим исследованием. Ну, то есть взять кусочек ткани и посмотреть на него, что это конкретно такое. В принципе, какие-то рассуждения пространные о том, онкология или нет, они всегда должны быть на чем-то основаны. И основа вообще диагностики в онкологии — это всегда биопсия и гистологическое исследование как минимум. То есть нужно кусочек ткани забрать и доказать, что это рак. Потому что далеко не всегда то, что мы видим, и что нас, может быть, смущает какое-то образование, далеко не всегда оно оказывается раком.
Полина Сергеевна, а вообще вот в вашей области как быстро внедряются технологии инновационные?
К технологиям раннего выявления рака, к ним на самом деле высокие требования. И это не сдерживание прогресса, это не то, что там все консервативные редиски, которые не хотят пропускать новых людей куда-то и новые технологии. Это вопрос про реальную целесообразность и реальную обоснованность, которая, конечно же, должна подвергаться всесторонней критике и только потом уже куда-то внедряться. Скажем так, все исследования, которые у нас есть, например, про маммографию, это же долго нужно проводить исследования, долго нужно наблюдать за людьми для того, чтобы понять, что реально от этой технологии есть какой-то толк. То есть это не то, что мы сделали, какие-то там циферки быстро посчитали и быстренько внедрили. Нет, это все должно обязательно пройти проверку временем, иначе это будет совершенно бессмысленно, иначе это будет бездоказательно. Поэтому таких технологий много, много всякого разного слышим, и забавного, и не очень забавного, и там про голубей, что голуби определяют рак, и там по анализу крови тоже много разных тестов. Ну, то есть разработок на эту тему много, но это не значит, что все их нужно бегом внедрять. В онкологии технологии внедряются довольно быстро, если речь идет, например, о новых препаратах. То есть сейчас появляются новые препараты, которые не химиотерапия, а, например, таргетная терапия, иммунотерапия. То есть там какие-то совершенно безумные, очень сложные механизмы действия, очень крутые результаты. И эти препараты во всем мире появляются после регистрации, после появления исследования довольно быстро, буквально в течение полугода.
Спасибо огромное, Полина Сергеевна. А я напомню, с нами на связи была врач-онколог клиники «Луч», программный директор Высшей школы онкологии Полина Шила.
Интервью на радио «Спутник».